Глава вторая. Тень. Раньше Гет думал, что, став учеником великого волшебника, он сразу же овладеет его ремеслом и тайнами магии, станет понимать язык диких зверей, лесных растений и листьев на деревьях, и, произнеся одно лишь нужное слово, сможет повелевать ветрами и превращаться во что угодно. Например, они с учителем могли бы превратиться в оленей или орлов и быстрее ветра домчаться от 10 ольховен до Реальби. Но все оказалось совсем не так. Они с Агионом шли-шли, сначала спустились в долину, потом двинулись на юго-запад вокруг горы, ночуя в маленьких деревушках или прямо под открытым небом, словно жалкие бродячие фокусники или какие-нибудь лудильщики посуды, а то и просто, как нищие. Никаких волшебных мест они не видели, ничего особенного не происходило. Дубовый посох волшебника, на который Гет сначала взирал с ужасом и любопытством, оказался самым обыкновенным тяжелым посохом, на который Агион опирался при ходьбе. Прошло 3 дня, потом еще 4, а ни одного волшебного слова так и не было произнесено, во всяком случае Гет их от Агиона не слышал. И он пока не узнал ни одного нового имени, ни единой руны, ни одного заклинания. Хоть Агион и был на редкость молчаливым, но он так мягко и спокойно обращался с Гедом, что тот вскоре утратил весь свой благоговейный страх перед волшебником и, как-то набравшись храбрости, дерзко спросил: «Когда же начнется мое обучение, сударь?»
«Оно уже началось», — сказал Агион. Повисло молчание. Гет очень старался удержать в себе то, что ему хотелось выпалить немедленно, и все-таки не удержал.
«Но я же совсем ничему не выучился!»
«Потому что еще не понял, чему я тебя учу», — ответил волшебник, продолжая двигаться по тропе своим спокойным, размеренным шагом. Они были как раз где-то между Оварком и Уисом. У Агиона, как и у большинства гантийцев, была смуглая, с медным отливом кожа, седая голова, тело сухое и поджарое, как у гончей, и он был совершенно неутомим. Он редко говорил что-нибудь, мало ел, а спал еще меньше. У него были удивительно острые зрение и слух, и часто на лице его появлялось такое выражение, словно он к чему-то прислушивается. Гет ему не ответил. Не всегда просто ответить волшебнику.
«Ты, конечно, хочешь узнать как можно больше заклинаний, чтобы пользоваться ими», — сказал Агион, продолжая уверенно идти вперед. «Но из этого колодца ты и так вычерпал уже слишком много воды. Подожди. Хочешь стать взрослым — терпи. Хочешь стать настоящим волшебником — в 10 раз больше терпи. Это что за травка у тропы?»
«Земляничный лист».
«А вон то?»
«Не знаю».
«Его называют острец».
Агион остановился и указал концом своего посоха на небольшое растенице, чтобы Гет повнимательнее пригляделся к нему. Мальчик сорвал сухой стебелек и спросил, потому что Агион так больше ничего и не прибавил: «Учитель, а какой в нем прок?»
«Никакого, насколько я знаю».
Гет некоторое время продолжал держать растение в руке, шагая рядом с Агионом, потом отбросил его в сторону.
«Когда ты познаешь этот острец во всех его сезонных ипостасях, станешь различать его корни, листья, цветы, запах и форму семян, тогда сможешь узнать и его настоящее имя. Ведь понять сущность предмета гораздо важнее, чем выяснить, какая от него польза».
А какова, например, польза от тебя самого или от меня? Приносит ли пользу гора Гонд или открытое море?»
Агион умолк и прошагал еще минут 20, пока, наконец, не договорил.
«Чтобы слышать других, самому нужно молчать».
Мальчик нахмурился. Неприятно сознавать собственную глупость. Однако он сдержал свои чувства и решил отныне быть терпеливым и послушным, чтобы Агион, в конце концов, согласился научить его хоть чему-нибудь. Он жаждал знаний, жаждал обрести могущество. Порой, однако, ему начинало казаться, что он мог бы узнать куда больше у любого травника или деревенского колдуна, и по мере того, как они с Агионом все дальше и дальше уходили на запад, в дикие леса, расположенные за Уиссом, Гет все больше дивился, отчего Агиона считают таким уж великим чудодеем. Ведь когда шел дождь, Агион даже не пытался произнести заклятие, известное любому предсказателю погоды, и послать тучу в другую сторону. В странах, где колдуны встречаются буквально на каждом шагу, а таковы, например, Гонд или Энлот, можно видеть, как грозовое облако порой прямо-таки слоняется по небу с места на место из-за того, чье заклятие оказалось сильнее, пока, наконец, не разражается ливнем над морем, где дождь может спокойно идти себе сколько угодно. Но Агион позволял дождю пролиться именно там, где собирались тучи. Он просто находил ель погуще и укладывался под ней на ночлег. Геду тоже ничего не оставалось, как свернуться калачиком среди веток, с которых капала вода, и, промокнув насквозь, мрачно удивляться, что за польза в необычайном могуществе Агиона, если какая-то там высшая мудрость не позволяет ему этим могуществом воспользоваться. Он порой даже жалел, что не пошел в ученики старому предсказателю погоды из Северной долины. Там он, по крайней мере, спал бы в сухом месте. Вслух он, разумеется, ничего этого не говорил, ни единого слова не произнес, а учитель его, улыбнувшись, засыпал под проливным дождем. Приближалось зимнее солнцестояние, и в горах начались первые обильные снегопады. К этому времени Гет с Агионом добрались, наконец, до Реальби. Этот город был расположен почти у голых скал на вершине Гонта, высоко у самого большого перевала. Реальби и значило «гнездо ястреба». Отсюда видно было далеко вокруг не только залив и башни главного порта острова, но и корабли, проплывающие между сторожевыми утесами, а еще дальше, на западе, можно было различить голубые горы Оранеи, самого дальнего из островов внутреннего моря. Дом волшебника, хотя и был достаточно просторным и прочным, сложенным из бревен, с настоящим очагом и каменным камином, а не какой-то ямой в земляном полу, все же очень походил на хижины в 10 ольховинах. В нем была одна единственная жилая комната, в которой был пристроен хлев для коз. У западной стены имелось некое подобие алькова, где спал Гет. Над его жесткой постелью было окно, выходящее на море, но большую часть времени ставни приходилось держать закрытыми из-за свирепых северо-западных ветров, которые дули всю зиму. В теплом сумраке этого дома провел Гет долгие месяцы, слушая, как снаружи хлещет дождь, или завывает ветер, или тихо-тихо падает густой снег. Он изучал знаменитые 600 ордических рун и был очень доволен этим, ибо лишь знание рун дает настоящее владение мастерством волшебника. Без них заучивание наизусть заклинаний и заговоров — пустая трата времени. ордический язык, распространенный на архипелаге, обладал теперь не большей магической силой, чем все остальные современные языки, но корнями своими он уходил в истинную речь, где все существа и предметы были названы своими подлинными именами. Понимание истинной речи и начинается с изучения рун, созданных еще в те времена, когда острова Земноморья только поднимались из глубин океана. И все-таки по-прежнему не происходило вокруг ничего чудесного или колдовского. Всю зиму только тяжелые страницы книги рун, стук дождя по крыше, падающий за окном снег. А Геон, вдоволь набродившись по обледенелым склонам и заснеженным лесам или навозившись в сарае, где обитали его козы, входил в дом, стучал башмаками, сбивая снег, и до вечера сидел в тишине у камина. Долгое, сторожкое молчание волшебника как бы заполняло собой комнату, все пространство вокруг и внутри Геда, и порой ему казалось, что он совсем забыл, как звучат обыкновенные слова. Поэтому, когда Агион наконец говорил что-нибудь, это выглядело так, словно именно он впервые изобрел человеческую речь. Хотя слова его были самыми обыкновенными и обозначали очень простые вещи — хлеб, воду, погоду, сон. Когда наступила весна, скоротечная и солнечная, Агион часто посылал Геда за травами с горных лугов и позволял ему гулять сколько душе угодно. Гед бродил по берегам напоенных весенними дождями ручьев, по лесам, по влажным зеленеющим на солнце полям. Он был счастлив и возвращался домой лишь к ночи, но о травах, впрочем, не забывал. Все время высматривал нужные растения, карабкаясь по кручам, блуждая по лесам и полям, переходя вброд речки и болотца, обследуя окрестности Ре-Альби, он каждый раз приносил домой что-нибудь новое. Как-то раз он вышел на лужайку между двух ручьев, где в изобилии росли белые цветы под названием «Всесвятка», которые встречаются редко и очень ценятся лекарями. Поэтому он и на следующий день отправился туда же. Но на этот раз его опередили. Девочку, собиравшую цветы на лужайке, он знал. Она была единственной дочерью старого лорда Ре-Альби. Он бы с ней и заговаривать не стал, но девочка сама подошла к нему и весело поздоровалась.
— А я тебя знаю. Ты истребок, ученик нашего волшебника. Расскажи мне что-нибудь о колдовстве, пожалуйста.
Он смотрел вниз, на цветы всесвятки, которые касались подола ее белоснежной юбки. Он очень смутился, нахмурился и еле слышно что-то буркнул в ответ. Но она продолжала непринужденно болтать, сама немало не смущаясь, не таясь, и он постепенно оттаял. Девочка была высокой и хрупкой, примерно его лет, с очень светлой, почти белой кожей. В деревне говорили, что мать ее родом то ли с самого Оскила, то ли откуда-то из тех далеких краев. Волосы девочки длинные, прямые, падали черным водопадом ей на спину. Геду она показалась страшно некрасивой, но все же доставить ей удовольствие хотелось. Хотелось вызвать ее восхищение, даже восторг. Она упросила его рассказать всю историю с туманом, заставившим отступить воинов-каргов, и слушала так, будто была потрясена до глубины души. Однако не сказала ни слова похвалы и скоро свернула разговор на другое.
— А ты можешь призывать к себе птиц и зверей?
— спросила она. — Могу, — ответил Гет. Он знал, что в скалах над лугом есть гнездо сокола, и призвал птицу ее подлинным именем. Сокол прилетел, но не сел на руку Геду. Девочка пугала его. Потом сокол пронзительно вскрикнул, взмахнул широкими крылами и поднялся ввысь, вместе с восходящим потоком воздуха.
Как называется колдовство, что заставляет сокола прилетать по твоему зову?
Заклятие дружбы.
А ты можешь призвать, например, душу умершего?
Он решил, что девочка насмехается над ним, ведь сокол не совсем подчинился его заклятию. Смеяться над собой он ей позволить не мог. «Смогу, если захочу», — спокойно сказал он.
«А разве не трудно и не опасно это — вызывать духа?»
«Да, это, конечно, непросто, но совсем не опасно». Он даже плечами пожал. На этот раз он был почти уверен, что в глазах ее светится восхищение.
«А изготовить любовное зелье ты можешь?»
«Для этого особого мастерства не требуется».
«Да, правда», — согласилась она. «Это любая деревенская колдунья умеет. А заклинание превращения ты знаешь? Умеешь сам во что-нибудь превращаться? Говорят, волшебники это могут».
И опять он не был уверен, что она над ним не издевается, а потому и на этот раз ответил. «Сумею, если захочу». Она тут же начала просить его превратиться во что-нибудь.
«Ястреба, быка, огонь, дерево».
Он на какое-то время отвлек ее, сказав потихоньку тайные слова, которыми пользовался в таких случаях Агион. Но потом, когда она стала прямо-таки умолять его, не сумел отказать наотрез. Кроме того, ему и самому захотелось проверить, не напрасно ли он так расхвастался. В тот день он быстро ушел, сказав, что учитель давно ждет его дома, и на следующий день на лужок не ходил. Но через день пришел снова, уговаривая себя, что совершенно необходимо собрать как можно больше колдовских белых цветов. Девочка была уже там. Они вместе бродили босиком по болотистому лугу, срывая тяжелые белые соцветия. Светило весеннее солнышко, и она щебетала так же весело, как любая девочка-пастушка из его родной деревни. Снова расспрашивала его о колдовстве и, широко раскрыв глаза, слушала все, что бы он ни говорил, и он, конечно, снова начал хвалиться. Когда же она опять попросила его превратиться во что-нибудь, а он снова попробовал отшутиться, она посмотрела на него, откинув черные волосы с лица, и прямо спросила: «Ты что, боишься?»
«Нет, не боюсь».
Она улыбнулась чуть презрительно и заключила:
«Ты, должно быть, просто слишком молод».
Этого он стерпеть не мог. Лишних слов говорить не стал, но решил непременно доказать девчонке, на что способен. Он пригласил ее снова прийти сюда завтра, если ей так уж хочется превращений. И пока от нее отделавшись, вернулся домой. Агиона нигде видно не было, наверное, где-то бродил. Гет прошел прямо к книжной полке и снял с нее те две волшебные книги, которые учитель еще никогда в его присутствии даже не открывал. Гет искал заклинание превращений, но он разбирал руны еще очень медленно, да и понимал из прочитанного маловато, так что найти нужного никак не мог. Это были очень древние книги. Агион получил их от своего учителя Гелета Прозорливого, а Гелет — от великого мага из Перрегаля. И цепочка эта уходила к самому началу времен, когда слагались первые мифы. Письмена были странными, почерк мелкий, со многими исправлениями и вставками, сделанными разными людьми между строк. И все эти люди теперь давно уже стали прахом, но тем не менее кое-что из прочитанного Геду все-таки удавалось понять. К тому же он ни на минуту не забывал о насмешливых вопросах той девчонки. В итоге он впился глазами в страницу, где было начертано заклинание, вызывающее мертвых из могил. Он читал эти магические слова, выбираясь из головоломки рун и иных символов, и ужас овладевал им. Теперь глаза его были словно прикованы к тексту.
Он не смог бы поднять их, не произнеся заклятие целиком. Когда же, наконец, он поднял голову, то увидел, что в доме совсем темно. Все это время он читал без света совершенно неразличимые теперь слова. Его все сильнее охватывал ужас. Он будто прирос к стулу и страшно замерз. Потом, оглянувшись, заметил, что возле закрытой двери скорчилось нечто темное, бесформенное, похожее на обрывок чьей-то черной тени, своей чернотой, выделяющейся даже в окружающей ее тьме. Казалось, что нечто тянется к нему, что-то шепчет, зовет его, но понять смысл произносимых им слов Гет не мог. Дверь внезапно распахнулась настежь. Вошел кто-то высокий, окруженный ярким белым сиянием. Громко и яростно зазвучал его голос, и черная тень исчезла, шепот ее затих, заклятие было снято. Темный ужас улетучился из души Геда, но новый страх охватил его, ибо... Это Агион, великий маг, стоял в распахнутых дверях, объятый светом, а на конце его дубового посоха горел белый огонь. Волшебник молча прошел мимо Геда, зажег лампу и убрал книги на полку. Потом обернулся к мальчику и сказал: «Никогда не произноси больше этого заклятия. Лишь в тех случаях пользуются им, если жизни твоей угрожает смертельная опасность. Ты открыл книги, чтобы найти именно это заклинание?»
«Нет, учитель», — прошептал Гет, сгорая от стыда, и рассказал Агиону, что именно искал он там и почему.
«Разве ты забыл? Ведь я уже как-то говорил тебе. Мать этой девочки, жена лорда Реальби, известная чаровница».
И правда, Агион однажды говорил об этом, но Гет пропустил его слова мимо ушей, зато теперь убедился, что его учитель никогда и ничего не говорит просто так.
«Сама эта девушка уже наполовину ведьма. Возможно, именно ее мать сделала так, что вы встретились и заговорили друг с другом. Возможно, именно она раскрыла книгу на нужной ей странице, которую ты и прочел. Она служит совсем не тем силам, которым служу я. Мне неведомы ее намерения, но я знаю, что мы с ней враги. А теперь, Гет, слушай меня внимательно. Неужели ты ни разу не задумывался о том, что всякая сила окружена опасностью, точно так же, как источник света — тьмой? Колдовство — вовсе не игра. Оно не предназначено для забав или удовлетворения простого тщеславия. Подумай об этом. Ибо каждое слово, каждое действие, связанное с нашим искусством, с волшебством, говорится и совершается либо во имя добра, либо во имя зла. Прежде чем что-то сказать или совершить, ты непременно должен узнать цену, которую за это заплатишь.
Мучительный стыд заставил Геда воскликнуть:
«Но откуда же мне знать обо всем этом, учитель, если ты ничему меня не учишь? Я уже сколько живу у тебя, а все еще ничего особенного не сделал, ничего особенного не видел».
«Зато теперь ты видел кое-что особенное», — ответил ему волшебник. «Там, в темноте возле двери. Хорошо, что я вовремя вошел».
Гет молчал. Агион опустился на колени, положил в камин дров и разжег огонь, потому что в доме было холодно. Потом, по-прежнему стоя на коленях, спокойно проговорил:
Гет, юный мой сокол, ты ведь здесь не на привязи и не в услужении у меня. Не ты пришел ко мне, я к тебе. Ты еще слишком молод, чтобы сделать свой выбор, но я за тебя его сделать не могу. Если хочешь, я отправлю тебя на остров Рок, где изучают высокие искусства. Любым из них ты сможешь овладеть в совершенстве, ибо велика заключенная в тебе сила. Надеюсь, она сильнее твоей гордыни. Я бы, пожалуй, оставил тебя здесь при себе, потому что обладаю именно тем, чего тебе самому недостает. Но против твоей воли я не пойду. А теперь выбирай Ре-Альби и Рок.
Гет стоял молча. В душе его царило смятение. Он успел уже полюбить этого человека, который некогда излечил его одним лишь своим прикосновением, и не имел в душе ни капли зла. Он любил Агиона, но узнал об этом лишь сейчас. Гет взглянул на дубовый посох волшебника, прислоненный к каминной полке, и вспомнил тот светлый огонь, что выжег и изгнал зло, притаившееся во тьме. И ему страшно захотелось остаться с Агионом, бродить с ним по лесам, уходить далеко и надолго, учась быть молчаливым. Но в душе кипели иные страсти, усмирить которые было Геду не под силу. Стремление к славе, жажда деятельности. Путь Агиона к подлинному мастерству казался ему каким-то чересчур долгим, окольным, тогда как уже сейчас можно было бы раскрыть свой парус навстречу морским ветрам и плыть прямо в открытое море, плыть к острову мудрецов, где воздух пронизан волшебством, где в толпе почитателей ходит по земле сам верховный маг земноморья.
«Учитель», — сказал он, — «я поеду на остров Рок».
Итак, через несколько дней солнечным весенним утром они с Агионом спустились по крутой тропе, ведущей от перевала к главному порту Гонта, находившемуся в 4 часах ходьбы от Ре-Альби. У городских ворот, украшенных резными фигурами драконов, стражники, завидев мага, преклонили пред ним колено и обнажили шпаги в почтительном приветствии. Они узнали его и оказывали ему эту честь не столько по приказу короля, сколько по собственной доброй воле, ибо 10 лет назад Агион спас город от страшного землетрясения, которое до основания разрушило бы богатые, украшенные башнями дома, завалило бы камнями узкий пролив между сторожевыми утесами. Тогда словами истинной речи Агион успокоил гору, как успокаивают испуганного зверя, и дрожь в ее теле прошла. Гет уже кое-что слышал об этом, и сейчас, с изумлением увидев, как вооруженная стража преклоняет колено перед его тихим учителем, снова вспомнил эту историю с землетрясением. Он почтительно, едва ли не со страхом, взглянул на Агиона. Но лицо волшебника оставалось, как всегда, спокойным. Они спустились к причалам, где начальник порта уже спешил навстречу Агиону, поздороваться и спросить, чем может ему служить. Тот ответил, что им требуется попасть на остров Рок. И тут же был назван корабль, готовый взять Геда пассажиром и направляющийся дальше в открытое море.
«Они охотно наймут вашего ученика как заклинателя погоды, если он этим мастерством владеет», — предложил начальник порта. «У них на борту такого человека нет».
«Он немного умеет управляться с туманом и облаками, но только не с морскими ветрами», — сказал Агион, легко сжав рукой плечо Геда. «Не пытайся колдовать над морем и штормами, ястребок. Ты пока еще совсем к ним не привык. Господин начальник, А как называется это судно?
Тень. Они с Андратских островов. Направляются в Хорд, везут меха и слоновую кость. Корабль хороший, мастер Агион.
Лицо мага потемнело, когда он услышал название корабля. Что ж, так тому и быть, сказал он. Передай это письмо ректору школы, Истребок, и попутного тебе ветра. Прощай.
И все. Агион повернулся и быстро пошел вверх по улице от причалов. Гет оторопело смотрел, как он уходит. Его учитель.
«Ну, парень, пошли!» — окликнул его начальник порта и повел к дальнему пирсу, где тень уже поднимала свои паруса, готовясь к отплытию.
Трудно поверить, чтобы на небольшом острове, на утесах, нависающих прямо над бескрайним морем, мог вырасти человек, который ни разу за всю жизнь не ступил в лодку и не обмакнул даже палец в соленую воду. Однако на Гонте это часто случалось. Земледельцы, пастухи, охотники или ремесленники, в общем, сухопутные жители, воспринимают океан как неспокойное царство соленой воды, совершенно им чуждое. Для них деревня, расположенная в двух днях ходьбы от дома, уже чужая земля, а остров на расстоянии одного дня плавания вообще нечто почти нереальное, покрытое дымкой и существующее где-то за горизонтом, то есть не имеющее ничего общего с той твердой землей, по которой ступают они сами. Вот и у Геда, который никогда раньше не спускался на побережье, порт Гонт одновременно вызывал и ужас, и восхищение. Большие дома и башни из камня, причалы и пирсы, волноломы и доки, и сама гавань, где толпилось не менее полусотни разных судов. Где на берегу вверх килем лежали лодки и стояли галеры, ожидая ремонта. Где далеко на рейде стояли, подняв весла и спустив паруса, большие корабли. Где матросы перекликались между собой на самых различных и странных наречиях, а портовые грузчики с тяжелым грузом на спине ловко лавировали между бочками, ящиками, кольцами каната и штабелями весел, где бородатые купцы в отороченных мехом одеждах тихо переговаривались друг с другом, пробираясь по скользким камням у самой воды, где рыбаки разгружали корзины с уловом, а бондари спешно обивали обручами бочки для рыбы, где корабелы, не переставая, стучали своими молотками, где нараспев предлагали свой товар продавцы моллюсков, где капитаны зычными голосами перекрывали любой шум, отдавая приказания команде. И за всем этим просторный, молчаливый, залитый солнцем залив. Вид и звуки огромного порта ошеломили Геда. Со смятенной душой шел он за своим провожатым к широкой пристани, где была пришвартована тень. Наконец он был представлен капитану. Тот перебросился несколькими словами с начальником порта и согласился взять Геда пассажиром до острова Рок, ведь просил за него сам великий маг Агион. Начальник порта ушел, оставив мальчика на попечение капитана Тени, высокого толстого человека в красном плаще, отороченном мехом зверька Пеллави, какие обычно носят купцы с Андратских островов. На Геда шкипер даже не взглянул, только буркнул.
«Парень, а ты заклинать погоду умеешь?»
«Умею».
«И ветер вызывать можешь?»
Гет вынужден был сказать «нет», поэтому шкипер велел ему пристроиться где-нибудь подальше и не путаться под ногами. Вдоль бортов уже рассаживались гребцы. Судно нужно было вывести на рейд до наступления ночи и отплыть с отливом перед рассветом. Не путаться у других под ногами оказалось довольно-таки трудно, но Гет устроился вполне удачно. вскарабкавшись на кучу связанных вместе и прикрытых шкурами тюков на корме. Оттуда он и наблюдал за приготовлениями к отплытию. Гребцы перепрыгивали на борт судна прямо с причала, сильные, крепкие, с огромными кулаками, а грузчики тем временем с грохотом вкатывали на судно бочки с водой и устанавливали их под скамьями для гребцов. Осанистое, хоть и тяжело груженное судно, словно пританцовывало от нетерпения на мелкой зыбе у причала. И кормчий уже занял свое место справа от Ахтерштевня, ожидая приказаний шкипера, стоявшего на мостике. Форштевень судна был украшен изображением древнего змея Андрада. Наконец шкипер что-то рявкнул, и тень отошла от причала. Две гребные шлюпки должны были теперь отбуксировать судно на рейд.
«Весла на воду!»
— снова проревел шкипер, и огромные весла взметнулись в воздух, по 15 с каждой стороны. Гребцы склоняли могучие спины в такт ритму, который отбивал на барабане парень, стоявший рядом со шкипером. Судно понеслось по волнам легко, словно чайка. Шум и суматоха большого города внезапно остались где-то позади. Они вышли в тишину залива и увидели за кормой острый пик горы Гонд, которая, казалось, нависла над всем морем. В узком проливе под защитой южного из сторожевых утесов был брошен якорь. Здесь нужно было ждать рассвета. В команде корабля было человек 70. Некоторые почти такие же юные, как Гет, но все уже прошедшие обряд посвящения. Молодые матросы часто звали его поесть и выпить вместе с ними, и, в общем, были добры к нему, хотя и грубоваты. И очень любили всякие шутки и подначки. Конечно же, они стали звать его Козьим Пастырем, потому что родом он был с Гонта, но больше никаких шуток в его адрес себе не позволяли. Он был таким же высоким и сильным, как эти 15-16-летние подростки. За словом в карман не лез, на добро платил добром, на насмешки отвечал тем же, так что он вполне пришелся ко двору и с первого же вечера стал жить по морским законам и учиться искусству мореплавания. Капитана это вполне устраивало. Для пассажиров-бездельников на борту просто не было места. Там для команды-то места было маловато. На этой неудобной для людей беспалубной галерее и матросы теснились в перемешку со снасткой и грузом. Впрочем, Гет в особых удобствах не нуждался. Первую ночь он провел на принайтованных, завернутых в шкуры тюках палубного груза с северных островов, любуясь весенними звездами над заливом и далекими желтоватыми огоньками далекого города за кормой. Он засыпал, просыпался, и радость переполняла его. Перед рассветом начался отлив. Подняли якорь, и судно плавно вышло в открытое море меж сторожевыми утесами. Когда восходящее солнце окрасило пурпуром вершину горы за кормой, они подняли дополнительный верхний парус и взяли курс на юго-запад через Гантийское море. Легкий ветерок играл в парусах, когда они прошли меж островами Барниск и Торхевен. А на второй день вдали завиднелся остров Хавнор, великий остров сердца всего огромного архипелага. 3 дня они плыли вдоль его зеленых берегов, но ни разу не причаливали, и прошло еще много лет, прежде чем Геду удалось впервые ступить на эту землю, увидеть белые башни столицы Хавнора, главнейшего порта и центрального города их мира. Одну ночь они простояли на рейде в гавани Кембермаута, северного порта на острове Уэй, а следующую — вблизи маленького городка у самого выхода из залива Фелкуэй. Потом обогнули самый северный мыс острова О и вошли в узкие проливы Эбавнора. Здесь пришлось спустить паруса и взяться за весла. Берега островов были совсем близко, то с одной, то с другой стороны, и постоянно с тенью обменивались приветствиями встречные суда, большие, маленькие, грузовые и торговые. Некоторые из этих судов прибыли из дальних пределов и везли странные товары, пробыв в плавании несколько лет. Некоторые, напротив, перепархивали, словно воробьи, с одного острова на другой. Двигаясь по-прежнему к югу, тень выбралась, наконец, из густонаселенных проливов Эбавнора, оставила далеко за кормой остров Хавнар, миновала живописные острова Арк и Илиен, чьи украшенные башнями города террасами спускались к морю. И навстречу дождю и все усиливающемуся ветру стало пробиваться через внутреннее море к острову Рок. Ночью, поскольку ветер крепчал и стал почти штормовым, убрали паруса и мачту, и весь следующий день шли на веслах. Длинное судно было устойчивым на волне, легко и изящно разрезая нарастающие валы, однако кормчему у длинного рулевого весла не было видно ничего, кроме сплошной стены дождя. Они шли на юг, ориентируясь лишь по компасу и совершенно не представляя себе, мимо каких земель в данный момент проплывают. Гет слышал, как матросы поговаривают о мелях к северу от Рока и об опасных Барильских скалах к востоку от него. Кое-кто вообще считал, что они уже давно отклонились от курса и вышли в открытое море южнее острова Камери. А ветер все крепчал, и верхушки высоких волн под его порывами взлетали вверх пенистыми гривами, но судно упрямо держало курс на юг по ветру. Гребцы все чаще сменяли друг друга, самые молодые садились за одно весло подвое, Гет греб с остальными на равных. Он делал это с тех пор, как тень покинула порт Гонта. Отдыхая от гребли, они вычерпывали воду, потому что волны постоянно захлестывали судно. Все трудились, не покладая рук, пытаясь одолеть валы, в порывах ветра, подобные курящимся вулканам, а дождь изо всех сил хлестал своими ледяными струями по спинам людей, и голос барабана, отбивающего ритм, доносился сквозь шум бури, словно глухие удары сердца. Кто-то сменил Геда у весла, сказав, что его зовет шкипер. Дождь потоками стекал с капюшона капитанского плаща, но он продолжал невозмутимо стоять на своем мостике, как пузатый винный бочонок. Глядя на подошедшего Геда сверху вниз, шкипер спросил его:
«Можешь утихомирить этот ветер, парень?»
«Нет, капитан».
«А в железе толк знаешь?»
Шкипер имел в виду, не может ли Гет заставить стрелку компаса точно показать им путь к острову Рок, независимо от того, где в данный момент находится север. Это умение — одна из тайн морских волшебников, и снова Гет вынужден был сказать «нет».
«Что ж», — проревел, перекрывая шум бури, шкипер, «тогда придется тебе подыскать судно, которое отвезет тебя обратно на Рок из Хорта. Рок сейчас должно быть где-то к западу от нас, а развернуться при такой волне можно только с помощью волшебства. Так что придется идти к югу».
Геду не слишком-то все это пришлось по душе. Он уже наслушался всяких историй о городе Хорте, в котором закон никому не писан, и полно подозрительных кораблей, которые крадут людей и продают их в рабство где-то на островах Южного Предела. Снова сев к веслу со своим напарником, крепким пареньком Сандрада, Гет едва различил в шуме ветра рокот барабана и увидел, как жалостно мотается и мигает под порывами бури фонарь на корме, жалкие вспышки света на фоне сплошной темной стены дождя. Он неотрывно смотрел на запад, напряженно работая веслом, и вдруг, когда судно в очередной раз взлетело на гребень волны, на мгновение увидел меж облаков проблеск света над темной, словно дымящейся водой. Ему показалось, что это последний луч заката, вот только свет был не красный закатный, а светлый и яркий. Его напарник сам света увидеть не успел, зато заорал на все судно. Кормчий тоже стал всматриваться вдаль, и когда Гет увидел свет снова, тоже заметил его, однако крикнул, что это всего лишь закатный луч. Тогда Гет попросил одного из парней, черпавших воду из трюма, подменить его на минутку и пошел на нос корабля, с трудом удерживаясь на ногах и каждую минуту рискуя быть смытым за борт. Пробравшись между скамьями для гребцов и грузами, загромождавшими корабль, Гет уцепился за резную фигуру на носу и крикнул шкиперу.
«Капитан! Держите на свет! Это остров Рок!»
«Никакого света я не вижу!» — проревел шкипер, но не успел закрыть рот, как увидел там, куда указывал Гет, ясный, спокойный свет над беснующимся морем. Свет увидели и все остальные. Вовсе не ради своего пассажира, а единственно желая спасти судно от шторма, шкипер тут же отдал команду взять курс на свет. Однако Геду сказал:
«Ты, парень, уверенно говоришь, словно морской волшебник, но вот тебе мое слово. Если ты, да еще в такой шторм, заведешь нас не туда, я тебя собственными руками в море брошу, и плыви тогда к Року сам!»
Теперь они вынуждены были выгребать против волны. Это было нелегко. Волны, бьющие в борт судна, упорно сталкивали его к югу. Качка была ужасной. Вычерпывать воду приходилось, не разгибая спины. Гребцы внимательно следили, чтобы весла от качки не вылетели из уключин и не посшибали их за борт. Под мчащимися по небу грозовыми тучами было темно, как ночью, но теперь все постоянно видели мелькающий на западе свет, и этого было достаточно, чтобы держать курс, пусть медленно, но все же продвигаясь к цели. Наконец ветер стал понемногу слабеть, а свет впереди, напротив, все ширился. Гребцы еще сильнее налегли на весла, и судно вдруг вынурнуло из-под завесы дождя, буквально одним взмахом преодолев границу между бурей и покоем чистого неба, на котором догорал закат, отражаясь в тихой воде залива. За пеной прибоя поднимался высокий, округлый зеленый холм, а у его подножия на берегу раскинулся город, где в небольшой гавани мирно покачивались суда. Кормчий, опираясь на свое длинное весло, крикнул:
«Эй, капитан! Это настоящая земля или колдовство?» «Держись за нее покрепче! Да смотри, не упусти, чурбан ты безмозглый! Гребите, гребите скорей, жалкие потомки рабов! Это же гавань Твила, а над ней ихний холм! Каждому дураку ясно! А ну, навались!»
Под рокот барабана они, слаженно работая веслами, вошли в залив. Там вода была гладкой, как зеркало, и можно было услышать голоса людей наверху, в городе, звон колокола, а издалека доносились свист и шипение морской бури. Темные тучи клубились в небе на востоке, на севере и на юге, километрах в полутора от острова. Но над самим роком, в ясном и тихом небе, одна за другой появлялись первые звезды.